Самое значимое, важное и ключевое к текущему моменту рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса в студии «Радио Спутник». Алексей Красильников и Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Также получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
С чего хотим предложить начать беседу? Близко к надувательству. Информация о якобы сговоре России с афганскими талибами не заслуживает доверия. Заметка New York Times неточная и смахивает на очередную заказуху. Именно так президент США отозвался о публикации издания, где утверждалось, что российская военная разведка предлагала награду боевикам за нападение на американских солдат в Афганистане.
Глава Белого дома подчеркнул, что нет никаких доказательств этому и что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома о так называемых нападениях русских на американские войска. Скорее всего, при помощи фейка «Нью-Йорк Таймс» хочет выставить республиканцев в дурном свете, написал Трамп в Твиттере.
Ну и на днях газета со ссылкой на источники в американской спецслужбе опубликовала соответствующую статью. Посольство России в США заявило об угрозах в адрес дипломатов. МИД, в свою очередь, назвал публикацию фейком. Опровергло утверждение «Нью-Йорк Таймс» и запрещенное в России движение «Талибан». Игорь Георгиевич, ну вот, может быть, банальный вопрос, но вот ожидание, понимание вообще, от чего это происходит, опять делят какие-то бюджетные деньги. Ну, в чем смысл вот такого, ну, достаточно какого-то нелепого обвинения, нелепого предположения?
Не, ну, здесь более-менее понятно, в чем смысл. Все-таки не забывайте, что идет предвыборная кампания. Да? Год президентских выборов, демократы всячески стремятся навредить Трампу. И, собственно, один из лидеров демократов, Нэнси Пелоси, она, в общем-то, фактически раскрыла уже все карты и сказала, заявив, что вот Трамп не реагирует на столь важное обвинение, которые несут серьезный вред американскому доминированию, роли Америки в НАТО. И что Трамп вообще, ну, не агент, конечно, Кремля, но было заявлено, что у России есть компромат на Трампа, поэтому он все вот эти важные сигналы как бы замалчивает и действует в интересах Путина. Вот он еще и из Германии солдат вывел частично, да, то есть сократил контингент американских войск, размещенных в Германии, что это вот, ну, фактически опять вот эта старая попытка использовать роль Кремля, роль Москвы в выборах, да, и тем самым навредить главному оппоненту, навредить республиканцам и Трампу лично. Поэтому, на мой взгляд, здесь более-менее все понятно.
Игорь Григорьевич, а Трампу со своей стороны что тогда стоит сделать, если он уверен, по крайней мере, так как он заявляет, что это все фейки, в том числе и сообщение Вашингтон-Пост о том, что якобы были, что погибли военнослужащие американские по вине сговора боевиков движения «Талибан», запрещенного в России, с российской разведкой, в суд может подать, надо же оправдать как бы свое честное имя.
Ну, Трамп, в общем-то, собственно говоря, так и делает. И в каком-то смысле вот эти вот не очень аккуратные и неподтвержденные документально заявления средств массовой информации или отдельных лидеров демократов, они, в общем-то, могут ему пойти на пользу. Он может набрать очки. И он открыто, честно сказал, ну, пусть газета, которая это публиковала, раскроет имена своих осведомителей. То есть кто в разведке американской это сказал, поскольку, во всяком случае, официально американское разведывательное сообщество заявило, что ничего никакой подробной и подобной информации у них просто нет, поэтому они не докладывали президенту. Вот если бы действительно этот доклад был, а президент, скажем так, его проигнорировал, не предпринял каких-то действий, да, то есть не созвал там совещание Совета национальной безопасности или, ну, вообще просто не исследовал этот вопрос, вот тогда бы это могло нанести серьезный урон президенту Соединенных Штатов. Пока вот, во всяком случае, со стороны Трампа, мне кажется, действия более-менее адекватные, и он действительно говорит, что это фейк-ньюс, и, пожалуйста, предоставьте доказательства, иначе как мы можем верить вот таким заявлениям?
Игорь Георгиевич, а не находите, что это несколько проигрышная позиция? Нет, понятно, что здесь выигрышного хода вряд ли можно какого-то представить, но здесь есть обвинения, обвинения необоснованные. Тут что не скажешь, вот потребуй доказательств, это сейчас не модно, кстати, или попытаться разобраться в ситуации, или какие-нибудь исторические, может быть, экскурсы привести. Здесь любой шаг будет неудачным для того, кого обвинили. И в этом смысле информационная атака-то она, ну как это сказать, вин-вин, как говорят, ситуация, что какому развитию не произойдет, все равно будет успех.
Да, ведь это действительно, вы правы, мы в последнее время наблюдаем, что особо никто и не заботится, есть ли доказательства, и насколько вообще логично те или иные обвинения, да, ну, опять же, классический пример дела Скрипалей, да, до сих пор никто так никаких доказательств не предъявил, а отношения между странами безнадежно испорчены, да. Вот ситуация, уже мало кто помнит, как это все развивалось, а на самом деле, в общем-то, вещь достаточно серьезна, да, когда голословное обвинение, не подкрепленное никакими доказательствами, кроме фразы «highly likely», да, привело к достаточно серьезному кризису и серьезному ухудшению взаимоотношений между Россией и, допустим, Великобританией или теми же США, если вспомнить, что США выслали гораздо больше дипломатов наших по обвинению в этом деле, чем даже другие страны. Поэтому, к сожалению, вот да, в современном мире, в современных реалиях достаточно просто вот запустить какую-то утку, и, оказывается, она работает.
Игорь Георгиевич, если смотреть на все это вот противостояние под призмой пинг-понга, на чьей стороне мяч?
Да, у кого-то, сейчас, мне кажется, уже как-то демократы должны будут оправдываться, тем более вот после таких заявлений одного из лидеров демократической партии Нэнси Пелоси, да, что вот чуть ли не Трамп действует в пользу Москвы, поскольку у Путина есть на него какой-то компромат, вот он боится и так далее. Вот. Я думаю, что сейчас демократам придется как-то доказывать, что вот действительно у них есть основания так говорить и приводить какие-то доказательства. Иначе, опять же, Трамп может это все перевернуть, опять же, в свою пользу и набрать дополнительные очки, несмотря на всю тяжесть того положения, в котором он сейчас оказался, в связи с пандемией, в связи с экономическим кризисом. В год выборов это главные проблемы для любого действующего президента, и именно это может помешать ему стать президентом еще на 4 года.
Игорь Георгиевич, на секундочку буквально вас прерву. Напомню нашим слушателям, что своевременно оперативная информация обновляется, в том числе и об этом скандале, у нас на сайте radiosputnik.ru. Там и новости, там и аналитика, там можно поучаствовать в дискуссии.
Радио «Спутник».
Долг 7 миллиардов долларов. Один из пионеров среди добытчиков сланцевой нефти, американская Chesapeake Energy, подает заявление о банкротстве. Компания планирует реструктуризацию задолженности на фоне падения цен на нефть и газ. Контроль над ней может перейти к кредитору, имя которого не уточняется.
По данным Международного энергетического агентства, в США в нынешнем году наблюдается серьезное падение инвестиций в энергетику, более чем на четверть в годовом выражении. Дискомфортные нефтяные котировки на мировых биржах не внушают оптимизма инвесторам. И вот на этом фоне добытчики сланцевой нефти оказались в незавидном положении. Осложнила ситуацию и пандемия. Игорь Георгиевич, периодически мы слышим сообщения о банкротствах той или иной компании, которая занимается добычей сланцевой нефти или там газа. В нынешних условиях насколько у них рискованный бизнес?
Ну, об этом уже неоднократно говорили многие эксперты. Мы, по-моему, с вами тоже эту тему поднимали, что добыча сланцевой нефти более-менее рентабельна и, возможно, при цене, средней цене на нефть $35 за баррель. Сейчас она, насколько мне известно, 27. Да, и речь идет о том, что действительно многие компании испытывают серьезные и длительные трудности, а ведь это падение цен на нефть, мы знаем, было достаточно длительным и сложным, и даже нефть ушла, как бы, да, покупатели, то есть добытчики должны были платить покупателям, чтобы у них забрали эту нефть в один момент, Поэтому, да, ситуация серьезная, и важно, что, во-первых, это не просто какой-то единичный случай банкротства, да, это в бизнесе всегда бывает, да, у какой-то компании что-то не пошло, что-то не так случилось, да, компания банкротилась, а то, что это массово раз, да, по разным источникам сейчас с начала вот этого года, там от 11 до 20 таких компаний, да, занимающихся сланцевой нефтью и сланцевым газом, в США уже обанкротились. И то, о чем вы сказали в самом начале, что это один из пионеров, да, то есть такой своеобразный символ вот этого бизнеса, да, и вот даже он, в общем-то, оказался не в состоянии. То есть это не какой-то новичок, да, обанкротившийся из-за каких-то просчетов в менеджменте, в управлении, да, неправильных решений. То есть компания давно на рынке, компания давно знала, как в этой сфере работать. И даже ее вот не удалось спасти, и, несмотря на наличие инвесторов, несмотря на большой опыт работы в этой сфере. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно знаковое событие в американском нефтяном бизнесе.
А насколько данная область регулируется, ну что ли, рынком? Насколько ее будут поддерживать, может быть, и искусственным путем, просто потому что, я не знаю, это как-то корпоративная какая-то визитная карточка? Грубо говоря, ну почему при таких рисках все равно продолжают заниматься добычей сланца?
Ну, во-первых, нужно иметь в виду, что практически все такие компании, в том числе и компания Chesapeake Energy, да, о которой мы говорим, это же компания не только вот исключительно добывающая сланцевую нефть. У нее есть интересы и в других энергетических, да, бизнесах, да, сферах. Да, она и газ, кстати, добывала. Но речь идет о том, вот насколько профильное, да, направление деятельности велико имеет значение для этой компании. Вот в данном случае, видимо, ведь действительно пытались спасти, помогать, и инвесторы давали деньги, но в итоге вот кризис оказался сильнее, да, вот на протяжении длительного времени, несмотря даже на эту помощь, вот что компания не смогла удержаться и вынуждена подать вот заявление на банкротство. Поэтому ситуация серьезная.
Ну вот нынешние цены на нефть, они, конечно, не внушают оптимизма. Если говорить про бренд, это английская смесь, там что-то порядка около 40 долларов за баррель. А американская смесь, да, WTI, вот вы уже отметили, 27 долларов, да? И вот, в принципе, в перспективе, наверное, не стоит заниматься уже добычей сланцевых нефти и газа, потому что, по, скажем так, прогнозам многих экспертов, выше-то цена практически не будет подниматься, потому что одни говорят, что к закату приходят двигатели внутреннего сгорания, многие автомобильные компании начинают переходить, вбухивают огромные деньги в то, чтобы развивать именно производство электрокаров. Как, в принципе, вообще видится ситуация в перспективе на энергетическом рынке?
Ну, в перспективе действительно будет зависеть от двух факторов. Первое, это насколько быстро восстановится экономика, да, вот, или насколько глубоким будет экономический кризис вслед за пандемией, который придет неизбежно. И прежде всего, конечно, экономики крупных стран, да, Китая, Индии и так далее, основных потребителей энергоресурсов. От этого будет зависеть цена на них, да, и, соответственно, если она будет выше 40 долларов средняя, да, то тогда, может быть, не весь, но какая-то часть сланцевого бизнеса вновь перезапустится. А вот если ниже, если действительно вообще потребление нефти в мире упадет в связи с развитием новых технологий, появлением новых видов энергии, да, ведь Европа же переходит уже, да, там поставила себе задачу 30% энергии получать из возобновляемых источников. Так, если спрос на нефть будет падать, и цена на нефть будет низкой, конечно, сланцевая добыча, она будет нерентабельной, тем более, что говорят, что и технологии сланцевой добычи, которые считались раньше революционной, сейчас они уже зашли в тупик, ничего нового придумать нельзя, и снизить себестоимость добычи вот сланцевой нефти практически невозможно. Поэтому тут много факторов влияет на перспективы этого бизнеса.
Игорь Георгиевич, спасибо вам большое за комментарий. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев поделился своими мыслями относительно того, что происходит в Штатах, и с обвинениями в той или иной разведывательной, контрразведывательной деятельности, и с нефтянкой в области добычи сланцевых углеводородов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. С первого раза не получилось. Полякам на раз не удалось определить, кто же будет президентом в следующие 5 лет. Страна разделилась. Никто из кандидатов по итогам прошедших в воскресенье выборов не набрал необходимых для безоговорочной победы 50% голосов. Это данные экзит-полов.
Во второй тур, который запланирован в Польше на 12 июля, проходит действующий польский лидер Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Трзаскоўскі. По предварительной информации, у них, соответственно, 41,8% и 30,4%. Второй кандидат представляет крупнейшую польскую оппозиционную партию «Гражданская платформа».
Ну, явка на президентских выборах в этом году может побить рекорды. Официальных цифр пока нет, но, по данным экзит-полов, показатель близок к уровню в 63%. В 2010 году на выборах президента этот показатель был без малого 55%, а в 2015 – 49%. Чего ожидать от второго тура? Как Польша будет принимать решения? Нам расскажет доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок. Юрий Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Аркадьевич, наблюдатели говорят, что Дуда хоть и победил в первом туре, там, в процентном соотношении, да, там, достаточно такой хороший
чисто
отрыв.
По цифрам, да.
Да, но хватит ли у него ресурсов на второй раунд? Вы как оцениваете шансы каждого из претендентов?
Ну, осталось два кандидата. Ну, вот сейчас новые данные после 87% уже официального подсчета. У Дуды несколько больше голосов, 45,2%. У его соперника Рафала Трзаскоўскі 28,9%. И явка, конечно, не та, о чем вы только что говорили, потому что официальная явка 53,3%.
Ага, значит, не такая
поэтому
высокая, как...
Поэтому шансы обоих претендентов в значительной степени зависят от того, сколько поляков через две недели придет к избирательным урнам. Потому что обычно во втором туре, он часто бывает в Польше на президентских выборах, избирателей приходит гораздо больше, называются цифры даже, возможно, что до 2 миллионов поляков, которые проигнорировали по каким-то причинам первый тур, они появятся у избирательных урн через 2 недели. Шансы есть у каждого из кандидатов, потому что, если вспомнить выборы 2015 года, когда Дуда соперничал с действующим тогда президентом Браніславом Камаровським от той же гражданской платформы, он набрал в первом туре всего 34,9% голосов. То есть сейчас у него результат гораздо лучше именно по первому туру. Но польские наблюдатели обращают внимание на то, что электорат партии «Право и справедливость» в значительной степени автономный. То есть очень важным будет, насколько за 2 недели эта партия, серым кардиналом, который является ветеран польской политики Ярослав Качинский, сможет договориться с более мелкими кандидатами и мобилизовать избирателей к своей предвыборной программе. Та же задача стоит перед Рафалом Трзаскоўскім. Она, в общем-то, чисто математически может даже где-то и проще, потому что значительная часть поляков ведь не проголосовала за Анджея Дуду, у него нет 50% в первом туре. И, соответственно, есть очень серьезный разрыв между теми, кто голосует. То есть за Дуду голосуют консервативные избиратели, сельская местность, небольшие города. Крупные города и столица Варшава достаточно серьезным отрывом голосуют за представителя либералов, за Рафала Трзаскоўскі.
Юрий Аркадьевич, разрешите прерву вас на секундочку. Все-таки вот те цифры, которые я раньше назвал, которые мы раньше назвали, они чуть более, видимо, были ранними, и там 10 с небольшим процентом, но это еще как-то такой решаемый разрыв. Вот вы назвали цифру почти все-таки в два раза уже прерывать, 45 против 28, если я правильно понял, запомнил процент. Какие могут быть у Трзаскоўскі сейчас ресурсы? Вот вы очень правильный момент сказали, побеждает на выборах, в том числе здесь, тот, кто приведет больше своих сторонников. Президент одной из североамериканской страны подтвердит. Вот здесь у Трзаскоўскі, насколько силен ресурс, насколько он может мобилизовать, или где еще он может искать вот ресурс для того, чтобы уже даже не просто, вот как это сказать, преодолеть этот разрыв, а победить?
Ну, здесь предвыборный штаб гражданской платформы еще до первого тура выборов сделал ведь, по сути дела, замену, потому что первоначально против Анджея Дуда должна была выступать известная деятельница этой партии Малгожата Кедава-Блоінская, у которой электоральный рейтинг где-то в апреле был 4%. И тут появляется популярный в народе мэр Варшавы, который в 2018 году выбрал выиграл выборы градоначальника уже в первом туре, и электорат начинает к нему поворачиваться лицом. Поэтому в данном случае наблюдатели отмечают, что человек, пришедший на выборах третьим, это политик, которого зовут Шимон Головня. Он набрал вот по этим данным на 87% 13,7%, то есть достаточно серьезная величина. И другие кандидаты, которые набрали меньше, ну, в принципе, нет там разительных противоречий между этими кандидатами и программой Рафала Шесковского. И самое главное, что в этой программе не все до конца ясно было еще перед первым туром. Зная высокую вероятность второго тура выборов, штаб гражданской платформы сформулировал свои идеи так, что очень какие-то важные вещи в программе будут высказаны именно перед вторым туром. Поэтому от этих изменений в программе, от того, что предложит Шесковский своим избирателям, и зависит, в общем, его победа на выборах. Потому что оба кандидата, даже вот на следующий день после первого тура, они активно продолжают колесить по Польше, встречаться с избирателями. У Дуды есть достаточно, как он считает, беспроигрышный вариант. Он мобилизует консервативный электорат рассказами о невозможности в польских школах образования разного рода сексуального. Тема сексуальных меньшинств очень активно здесь используется. Но, судя по всему, проблемы в польской политике, они не только вот в этой вот сфере, которая консервативного избирателя достаточно серьезно привлекает. Поэтому нужно будет посмотреть, что в ближайшие дни предложит полякам мэр Варшавы Рафал Шесковский.
Юрий Акач, спасибо вам большое за такой обзор, за экскурс, можно сказать, в первый тур президентских выборов на Польше. Юрий Борисенок, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ, в эфире «Радио Спутник». Ну и коронавирус никак не хочет отступать. В мире летальных случаев от заражения COVID-19 это число уже превысило 500 тысяч, полмиллиона. Это цифра университета Джона Хопкинса. Число заразившихся превышает 10 миллионов. Из них вылечились от коронавируса 5 миллионов. Страны, в которых больше всего летальных случаев, это США, Бразилия и Великобритания.
В России за сутки зафиксирован 6791 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло уже 634 тысяч, почти с половиной. Умерло за последние сутки 104 человека. Летальных исходов более 9 тысяч. Выздоровели в целом 5735 человек. За все время это почти 400 тысяч выздоровевших.
Вообще на Северную Америку, Латинскую Америку и Европу приходится суммарно 75%, примерно по четверти, по 25%, на каждый из этих регионов выявленных случаев инфицирования. А вот на Азию и Ближний Восток всего 11% и 9%, соответственно.
Вот удивительно, да, наблюдать по этим цифрам, насколько, в принципе, статистика разнится. Казалось бы, ну, предположения, возможно, были у каких-то социологов, экспертов, которые следят за эпидемиологией, то казалось бы, что в азиатских странах должно быть, наоборот, больше случаев и заражения, и летальных случаев. А получается, что те страны, где, собственно говоря, медицина на более высоком уровне, ну, в целом, да, если судить, и больше возможностей как финансовых, так и тех ресурсов медицинских, получается, что цифры немножечко так...
Ну, мягко говоря, немножечко. Да. Может быть, вопрос в менталитете, потому что, ну, в Китае же достаточно просто взяли и закрыли город, закрыли провинцию, потому что вот сейчас снова почти полмиллиона в Хэбэй, в китайской провинции, вновь изолированы. Это и страшилка про вторую волну сразу же, и про возможности Китая, который может достаточно просто поставить вот это вот ограничение, вот этот шлагбаум для того, чтобы болезнь не распространялась.
Ну, чтобы не либеральничать, как это делается на Западе, в азиатских странах в основном более жестко к этому имеют такой подход. Ну и еще несколько цифр. Темпы роста общего числа выявленных зараженных в мире сейчас составляет порядка 1-2% в день. Если вспомнить, что было в марте, то этот показатель превышал 10%. Да. То есть это несколько, собственно говоря, не то чтобы успокаивает, да, а, ну... Можно даже сказать, что успокаивает, что все-таки темпы роста уменьшаются.
Я помню, что в России было порядка 20 первое время, потом упало до 10, вот никак не могли уйти вниз. В Соединенных Штатах одно время в полтора раза увеличивалось каждый день, то есть там показатель был прироста по сравнению с предыдущим днем 44-50%. Примерно та же ситуация была в некоторых западных странах, та же Англия, та же Испания, та же Франция по началу. Однако затем вот эти цифры пошли вниз, но при этом общий объем все еще настолько велик, что вот не обращать на него внимания нельзя. Кстати, я вот добавлю, тут еще любопытный факт пришел относительно того, что вместе, кстати, с китайской, возможно, берут китайскую практику на вооружение, британское правительство может закрыть Лестер, английский город, на фоне резкого роста числа заражений. При этом показатель такой в течение нескольких дней, после того, как за две недели, этот карантин может быть введен в течение нескольких дней, после того, как зарегистрировали порядка 650 новых случаев, то есть, обрати внимание, 650 человек. Лестер — это не такой большой городок, если я правильно помню, это вообще пригород Лондона, ну, такой, по сути, чуть отдаленный. Но по факту решение о том, чтобы закрывать города, вот сейчас в Англию приходит.
Да, ну и тут еще вот что стоит отметить. Несмотря на то, что, в принципе, всех предупреждает о второй волне коронавируса, тем не менее, страны Евросоюза все-таки открывают свои границы.
Но не для всех.
Но не для всех, да. Они выборочно, они считают, вернее, смотрят, в какой стране какая эпидемиологическая ситуация.
По количеству заболевших, мне кажется, просто посмотрели и отсекли, если я правильно помню, как раз уже перечислили нами США, Бразилия, ну и Россия, где число заболевших, по понятным причинам, людей много, тоже в этот список было внесено. Это, кстати, отдельный повод для беседы, и о котором у нас достаточно сообщается и на сайте, и в соцсетях, и в телеграм-канале «Радио Спутник». Обязательно загляните и подпишитесь. Ну а в студии Алексей Красильников, Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.